микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная творчеству Ивана Бунина. Возвращаясь к теме бунинского эстетизирования смерти, нельзя не отметить, что при этом эстетизме поражает какая-то мелкая, скрупулезная, порожденная тупым материалистическим восприятием сосредоточенность на бытовых деталях, заслоняющих то главное, которое должно, кажется, вот-вот возникнуть из размышлений героя. Однако не возникает, и вот по какой причине. В том, что должно быть далее, повествователь, по его собственному признанию, прозревает что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков. Последнее наиболее существенно. Читаем первую главу третьей части, описывающую чувства героя, порожденные смертью мужа сестры. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых видел я его во всей его бодрой цыганской красоте 2 недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них. Да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть 100 лет. А где он теперь и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими сказочными бабушками и дедушками? И кто он такой теперь? Неужто это он, то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемое среди белого дня тупым огнем до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках. Он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил с только что расчесанной, еще свежей после умывания черной бородой к жене в соседнюю комнату, на полу которой через полчаса после того уже обмывали его голое, еще почти живое, податливо и бессильно падающее куда угодно тело. «И все-таки это он, — подумал я, — и это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то последнее церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все свое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я в гимназии должен был зачем-то учить наизусть». Через 3 суток по кончине христианина следует его вынос во храм. Приготовлением к сему служат при стечении близких друзей и сродников усопшего усиленные кождения вокруг него и пение тропарей о его упокоении до страшного суда Господня и восстание всех мертвых от гроба. Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев, и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться. Конец цитаты. Отметим здесь один очень интересный факт. Степень, так сказать, религиозности героя возрастает после его переживания о смерти того или иного человека. И как можно догадываться, только потому, что этими смертями обостряются его всегдашние размышления о собственной будущей участи на этой земле. С концом, с наступлением смерти, дистанции с которой сокращает каждый прожитый день. Выключение из этого ряда собственной личности привело бы, думается, к игнорированию самой идеи Бога в мире. Или же, выражаясь более точно, с отсутствием в мире смерти присутствия Бога в нем для героя было бы необязательно. Наиболее прямо то, о чем я сейчас говорю, проступило в 1 и 2 главах 3 книги, описывающих смерть мужа сестры. Парадоксально, однако, что одновременно в этом описании проявилось еще одно, ранее мной уже отмеченное свойство героя – подсознательное убеждение в том, что всем, конечно, в этом мире свойственно помирать, потом истлевать под землей. Но он-то, конечно же, будет жить на этой земле вечно. Читаем. «Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднично сытые и чистые, были сильны и молоды. Но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий груз. Когда настал, наконец, последний час разлуки Писарева с родным домом и всем миром. Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно земное, непотребное. Это нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающее мертвой головою, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом, среди тесноты праздничных рис, ладана и нестройного пения, ногами к настежь раскрытым дверям. Да никогда не переступит оно вновь порога этого дома. Сперва в прихожую, потом на крыльцо, на яркий свет и зелень весеннего двора, где над толпой высилось распятие, и два мужика держали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи. Причт запел громче, в знамени того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и немолчно воспевающих ему тресвятую песнь. А с верхушки колокольни, глядевший из-за надворных построек прямо против крыльца, и медленно ронявший до этой минуты тонкие, жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным и нестройным лаем и воем ответили испуганные борзые и гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно, что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала. Бабы в толпе заголосили, и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью. В церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых из грубого синего треугольника продолговато, жестко и загадочно взирало всевидящее око. Шло уже отпевание, и лик этот с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая, он похож теперь на древнего великого князя, он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и пращуров наших. Над ним уже пели «Блаженни непорочные, в путь ходящий в законе Господне». Я же с мукой и болью за него и с умилением за себя думал. Вот сейчас сунут его тугие пальцы с почерневшими ногтями отпуск, польют его елеем, крестообразно посыплют перстью, покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут и забудут. И пойдут годы, и будет длиться моя долгая счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем. А он, или вернее его череп и кости, все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавии, и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой. Воздавая ему последнее целование, я коснулся венчика губами. И, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня, и как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком, в непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплому, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви. Я пристально глядел потом, стоя за церковью среди старых могильных плит и памятников, всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую и узкую яму, тускло и угрюмо блестевшую своими твердо и ровно обрезанными боками. Грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая, первобытная земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя. Я вспоминал холодное всевидящее око в каменно-облачном небе церковного купола. Думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю. Даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое. Но веры в это не было ни малейшей. Могилу уже сравняли с землею, На Анхен было новое батистовое платьице. Ласково и беззаветно, все разрешая и все обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе. Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него. Конец цитаты. Последняя фраза, с учетом общеизвестного бунинского эгоизма, очень характерна. Кто-то умер, погребли, и слава Богу, хоть некогда и родной человек, но ведь не я же сам. Да и какой он теперь родной человек? Теперь это кусок мертвого мяса, гниль. Без этой гнили в мире только посвежело. Хотя далее, спустя несколько страниц, вполне представимы обычные лирические периоды Бунина со слезными воспоминаниями и об этом усопшем. Чего, правда, он не делает. Последующие воспоминания его о Писареве выдержаны в том же, что и десяткам страниц ранее духе, и еще больше, как мне кажется, свидетельствуют о правильности моих предыдущих соображений. Читаем. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной? Так и Писарев. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее. Где теперь этот человек? Что с ним сталось? Что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он, ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым? Конец цитаты. И, наконец, в завершении темы. Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, и все-таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых 3 дня. И ловил себя на том, как мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрестанный разноголосый крик грачей с буйным и страдальчески счастливым упоением орущих и хлопочущих во всех окрестных садах, глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, на ее траур, на красоту ее молодости и горя, думать с замиранием сердца, что у нас с Анхен назначено нынче свидание в низах сада. Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано и настежь раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом. Конец цитаты. Без возбуждения, как мы видим, и тут не обошлось. Здесь уместно задаться вопросом, в каких соотношениях находятся здесь подлинно религиозные и придуманно религиозные чувства, и что здесь преобладает? Да и преобладает ли? Не знаю, не уверен, что чувства героя разделяет здесь сам автор, а не внушает их себе. Может быть, и разделяет, почему бы и нет. Ведь трудно, например, все-таки высосать из пальца ощущение молитвенной атмосферы в храме, в сцене, которую я немного ниже приведу. Однако же при этом нельзя не обратить внимания на постоянное, не духовное, но какое-то внутреннее возбуждение, испытываемое при прикосновении к церковному. Равно как не отметите кое-какие детали, могущие дать дополнительную пищу насчет истинной природы этих, казалось бы, религиозных переживаний. Далее слова героя. «Больше же всего, кажется, того сладкого восхищения, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря». Конец цитаты. Что же касается противоречия между любовью то к православию, то к католичеству, то его рассказчик все же пробует разрешить в тексте, который мы далее будем читать. Из него, кстати, становится понятно, что и в том, и в другом случае он скорее не врет, но внушает себе эту восторженность посредством уже не раз отмечаемой нами чувственной эстетизации окружающего. Читаем обещанный фрагмент. «Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю привели нас задолго до начала службы, и мы ждали ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас, только несколько темных старушечьих фигур, колено преклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота до осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и в глубоких калошах, приходящих в алтарь. Но после этого долго еще длится тишина, ожидания. Идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления. Потом, по открытии их, которое всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное каждение престола, пока не выйдет, наконец, на амвон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!», пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный зачинающий голос «Слава святей и единосущней, и животворящей, и нераздельной Троицы!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора. Аминь. Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого. А за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующие, их покрывающие «Аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, свящей, родственной готовностью. «Слава святей единосущней!» – слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий с алтаря, и по всему моему телу проходит сладостный трепет, и уже всю службу стою я потом, как зачарованный. «Приидите, поклонимся, приидите, поклонимся!» «Благослови, душа моя Господа!» – слышу я, меж тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам. И у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекраснее и выше всего этого. Нет и не может быть ничего на земле, что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет. Все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения, и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего Витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе, написанного на золоченном столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении приложившего руку к груди, и горе поднявшего грозные и благочестивые очи. И течет, течет святая мистерия. Закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на путь Божий. Озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою. С крепкой верою в щедроты Божией звучат земные прошения великой Ектинии. О свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благостоянии святых Божиих церквей. А там опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос. «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». Нет, это неправда, то, что я говорил о готических соборах, об органах. Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвижения в эти темные глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно, как отчую обитель, под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая скорбно смиренные, да исправится молитва моя, или сладостно медлительная, свете тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе, мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представлялся мне при этих звуках, пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глухая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно начинается как бы отдаленное предрассветное. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. С этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине. Благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим. Конец цитаты. Чтобы немного развеять очарование слушателей прочитанным, замечу под конец, что это описание единственное. Больше на оставшемся протяжении текста в храме героя мы не увидим, тем более не услышим его восторгов по поводу православных служб. Зато почти одновременно, столько что прочитанным, услышим пересказ вот каких слухов о городском монастыре. Все говорят, ни с того ни с сего брякает еще не отошедший от молитвенного умиления повествователь, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Конец цитаты. Наиболее замечательно здесь словечко «у всякого». И после всего этого, ко времени написания романа, живущий, как можно догадаться из текста, в эмиграции повествователь патетически удивляется, как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены. А действительно, как и почему исчезла столь милая, как он считает, его сердцу Россия? Да и вправду ли такая уж милая? С этим вопросом мы попытаемся разобраться в следующей передаче. Good news.